к нашему быту, к нашей жизни. И на самом деле то, что отличало всегда семью Кармелы, и то, почему они выстояли, и то, почему в конце концов и они с мужем, что были здоровы, и их дети, и внуки, все потомки на этой земле, это, наверное, тоже какая-то функция хорошего настроения, которое, несмотря на очень сложную жизнь и очень сложные перипетии жизни, которые были, были в Советском Союзе, они всегда, всегда были вместе, всегда были подмогой друг другу, опорой. Это очень-очень важно. Итак, мы с вами продолжаем. Значит, мы три урока, три встречи мы говорили о проблемах, проблемах, проблемах. На прошлой встрече мы начали решать эти проблемы, но начали мы их решать со скорой помощи. То есть это уже тот уровень, когда нужна скорая помощь. Мы говорили о психотерапевтах, говорили о семейных психологах, говорили о том, что не нужно, так сказать, закрываться в своем ощущении, в своих настроениях. Нужно обязательно, если уже так сложилась ситуация, что плохо, на душе плохо, вокруг плохо, тянет, нет ощущения полета, счастья и так далее, то, что должно присутствовать в жизни каждого из нас, значит, нужно обязательно обращаться за помощью. Это, значит, был наш прошлый урок. Сегодня мы говорим с вами о настроении.
А я извиняюсь, просто такой напряг, я Рику не могу разозвать.
Да, 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 да. Вас слышно, Батшевочка?
Я
да. Так вот, что такое настроение? Что такое настроение? Вы же прекрасно знаете. Иногда мы выходим на улицу, и, в общем, как-то вот все обыкновенно, но мы вышли на улицу, и такое солнце сияет, такая погода, такое ощущение свежести, особенно утром. И мы чувствуем на физиологическом уровне, наше настроение поднимается. Но мы же понимаем, что это очень внешнее настроение. Что у погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды, если вот то же самое солнышко и то же самое ясное небо и свежие ощущения от свежего воздуха у нас внутри нас, вне зависимости от того, что за окном. Так вот, настроение, что такое жизнь не удалась, что такое рутина, что такое все надоело, что такое каждый день опять похож на другой, что это такое? Это плохое настроение. Это плохое настроение, и оно давит, и как-то оно вот все, что хотелось бы осуществить, оно не получается. Все, в чем хотелось бы увидеть какой-то вот полет, нет его, нет. Плохое настроение убивает нас, убивает нашу семью, убивает наших близких. Плохое настроение. Значит, наше первое, так сказать, что такое расстроенный рояль? Приходит настройщик, его настраивает. Что мы делаем с нашим настроением? Мы пытаемся наше настроение настроить правильно, хорошо. Мы пытаемся сделать так, чтобы настроение членов нашей семьи, наше настроение, настроение человека, который когда-то дал нам кольцо или взял от нас кольцо, чтобы оно тоже было хорошим. Итак, мы посмотрим с вами, от чего зависит настроение и что мы можем сделать с нашим настроением, если оно вот как-то что-то не то, что-то не так. Во-первых, дорогие слушатели, дорогие друзья, во-первых, как это не смешно вам будет услышать, это режим дня. Режим дня. Когда-то в советской системе психологии, педагогики и так далее очень-очень много внимания уделяли, так сказать, мы немножечко, так сказать, учились этому когда-то и учили этому. Так вот, режим дня – это то, что делает наше настроение. То есть, если балаган, мы ничего не успеваем, горы немытой посуды, горы нестиранного белья, мы не успеваем забрать ребенка из садика, мы не успеваем подготовиться к работе, муж не успевает, последнюю минуту бежит, не успевает на нужный миньян. Все это отрицательные функции того, что мы не справились с нашим режимом дня. Режим дня – это что-то очень-очень важное. Я не говорю, что его нельзя неукоснительно, так сказать, его нужно неукоснительно соблюдать и не дай бог не нарушить. Нет, конечно, нарушить, конечно, иногда, конечно, с удовольствием, делаем какие-то милые безумства иногда, но они будут милыми безумствами, когда это будет иногда. Когда этот балаган и непонятное, так сказать, вот это, нету определенных каких-то вещей, нету определенного какого-то режима. Когда это всегда, это очень просто утомляет. Это очень-очень утомляет. Во-первых, должен быть обязательно сон, правильный, нормальный сон. Была такая Алея Шалом, очень умная женщина Хани Вайнрот, она говорила, что такое функции любви и ненависти. Функции любви и ненависти, син-а, ве-агава, это функции количество часов сна. И это очень-очень глубоко. Наши мудрецы, Рамбам говорил, что ни в коем случае не нужно, пренебрегать часами сна. В Кицур Шулхан Арухе у нас написано 6 часов. По Рамбаму это, мне кажется, между 6 и 8, но не меньше 6 часов. И это, когда человек выспался, все по-другому. И солнышко по-другому светит, и эта груда невыстиранного белья, она выглядит совершенно по-другому. А что делать, если маленькие дети, и некогда, и все вот так бегом, и ничего не успеваем? Ну что делать, ничего не успеваем? Вот здесь обязательно. Муж и жена должны подумать друг о друге и о том, как они устроят, чтобы обязательно каждый из них сумел поспать. Ну, в Израиле сон делится на ночной сон и на дневной сон. И всегда, если что-то мы не можем добрать вечером, ночью мы обязаны добрать днем. Смотрите, когда-то мы говорили с Хавой Куперман, и она рассказывала мне. Очень она говорит, ты понимаешь, в районе Санедрия, это ультрарелигиозный район. Район, в котором живут очень много семей Аврехим, то есть тех, кто учат Тору. Она говорит, у израильтян это на потоке. Утром, значит, все дети там отправляются по учебным заведениям, в садики, в хейдеры, в ясли и так далее. Дальше у мужчин, у Аврехим есть перерыв. Они учатся, то есть занимаются интеллектуальной, научной работой с утра до обеда. Потом у них есть 2 часа перерыва. И потом следующий, это называется второй сейдер. Она говорит, все израильтяне, они берут детей из садиков, из школы и так далее, и они не приходят домой. Они идут на детскую площадку. Для чего? Для того, чтобы дать этот час-полтора дать своей жене поспать. Она тоже, вероятно, работает с утра, Она говорит, для русскоязычных мужчин это как-то удивительно. Как вот мужчина будет 5-6 детей, и у него на голове сидит на детской площадке, а для израильтян это очень естественно и нормально. Я знаю семьи, когда, скажем, по-другому это делается, когда муж утром перед тем, как пойти на работу или перед тем, как пойти на учебу и так далее, он развозит детей по детским всяким заведениям, а в принципе, и у нас это очень принято, и в мире это очень принято, человек с самого маленького возраста, вот в России я знаю, что принято там до 3 лет мама сидит с ребенком, это целое дело и такое. Ну так а ребенок не адаптируется в детской среде. Я не знаю, хорошо ли это для ребенка. В Израиле это не так. В Израиле, значит, маленький ребенок, ну, в зависимости от возможностей семьи и так далее, считается, что уже с годика он должен быть адаптирован в своей среде, он должен развиваться среди своих, так сказать, сверстников. И поэтому, значит, деток, даже если мама сидит дома, это для ребенка, это даже не для того, чтобы освободить маму, это для того, чтобы ребенок развивался. Так вот, в Израиле очень часто папа потихонечку собрал всех детей, может быть, мама с вечера приготовила, каждая семья по-своему это придумывает и делает. Папа их все развез и уехал по своим делам. А у мамы утро началось не в 7 утра, а в 9. Это же совершенно другое дело. И это очень-очень важная вещь. Дальше. Конечно, один из слушателей, один из вас, когда увидел тему сегодняшнего урока, значит, функция настроения в нашей жизни, от чего зависит настроение, он написал, что настроение зависит от того, насколько вкусная еда была на столе. Я вам скажу, что он очень и очень прав. Я совершенно, так сказать, во многом очень с ним согласна на самом деле. И это тоже очень важный фактор, который делает настроение. Когда мы едем куда-то, в дом отдыха, там, я знаю, куда-то в Малон ездили, я все говорю, до коронное время, куда-то, мы сразу узнаем две вещи. Какова там степень кошерности и насколько там вкусно кормят. Если невкусно, мы еще подумаем, или стоит туда поехать. Потому что, да, еда 100% это функция хорошего настроения. Но функция хорошего настроения, скажем, у тех, кто поглощает еду, замечательно. Но а как же будет функцией хорошего настроения у тех или у той, кто стоит за плитой, и еще час, и еще потом прибегает наша саранча, команда под предводительством мужа, и 15 минут, все, что готовилось 2 часа, никакого воспоминания, надо готовить снова. Как быть? Это такой-то момент. Ну, скажем так, конечно, мама рада и счастлива, что все покушали. И, конечно, ей приятно, что было вкусно всей семье. С одной стороны, все 100%, да. Но, с другой стороны, опять к плите. Опять жарить, опять варить, опять парить, опять и что уже готовить. И уже все надоело, и вот оно надвигается, вот это плохое настроение. Дорогие хозяйки, дорогие мамы и дорогие папы, в современном мире есть очень много того, что приходит нам на помощь. Я назвала этот пункт нашего разговора «Пельмени как фактор приобретения внутреннего покоя». Но пельмени, конечно, это не конкретно пельмени или креплах, а это та самая готовая или быстро еда быстрого приготовления, которая обязательно должна быть в доме. Я вам очень советую, чтобы у вас всегда были и эти шницеля из кукурузы для тех, кто любит, и всякие разные там пельмени. Ну, кто-то мне сейчас скажет, сосиски не говорите, только сосиски, это так не полезно. Я согласна. Это не полезно. И ни в коем случае я не советую кормить семью сосисками, там, колбасой и так далее. Но иногда важнее сохранить хорошее настроение, улыбки, состояние покоя, чем, так сказать, помните такой страшный рассказ времен войны, как мама, запершись от детей, съела единственное яйцо, которое удалось раздобыть, и, так сказать, на вопрошающие взоры ответила: «Я делала вам маму». Так вот, иногда нужно поступиться чем-то, поступиться вот этой вот, так сказать, только на пару, только приготовленное таким образом, только нарезанное вот такими ломтиками и так далее. Поступиться этим, но сохранить хорошее настроение. И я вам скажу, что это помогает очень многим семьям. И сейчас у нас в Израиле, у нас не было кошерных пельменей, вот до последнего времени сейчас появились кошерные пельмени. И я вижу, у многих семей я это замечаю, вздох облегчения. Это не значит, что они каждый день кушают пельмени, это достаточно дорогое удовольствие, между нами говоря. Но при этом обретение внутреннего спокойствия. Ничего страшного, если не успею, ничего страшного, у меня есть... Что кинуть в кастрюлю? Ничего страшного. У меня есть всегда возможность накормить семью вкусно и хорошо. Кто-то, так сказать, более изысканное что-то делает на здоровье. Главное с улыбкой. Главное с хорошим настроением. А вы же знаете, путь к сердцу мужчины, такая расхожая мудрость, лежит через желудок. Так я вам скажу, что и мужчины, и детей, и женщин, и когда человек сыт, недаром все семейные психологи говорят: не начинайте разговор, когда муж голоден, не начинайте скандал, не начинайте разговор, потому что он обязательно закончится скандалом. Нет. Сначала покормите его, сначала дайте ему то, что он любит, потом принесите ему тапочки, потом уже скажите: а вот теперь, дорогой, вот давай мы с тобой выясним. И вот тут разговор может пойти по совершенно другому руслу, потому что уже была улыбка, уже было вкусно, уже было тепло и уютно, и уже на уровне тепло и уютно, ну, как-то вот скандал не идет. Уже, может быть, на самом деле вспомним наши времена, когда мы были молодые, и помнишь, как нам совершенно это было безразлично, и мы на это не обращали внимания. И так это все было весело. Что мы сейчас обращаем внимание на какую-то вот такую ерунду? Так вот, время сна. Обязательно продумать и дать возможность друг другу поспать. Обязательно. Очень важный момент. Еда. Во-первых, чтобы была. Во-вторых, чтобы повкуснее. В-третьих, чтобы приготовление ее не вызывало остервенения и такой ненависти, которая бывает. Вот опять, и эта плита. Есть такое расхожее выражение, значит, она всю жизнь провела у плиты. И это очень в отрицательном каком-то смысле. Я обожаю готовить. Для меня постоять у плиты – это удовольствие. Я творю, мне это очень нравится. Я вам скажу, что я в Йом Равии, в среду, сделала вторую прививку. Меня предупредили, что после второй прививки могут быть всякие небольшие неприятности, то есть температура может подняться, озноб, такое, в общем, гриппозное состояние. И у меня точно все было по схеме. То есть, несмотря на то, что я вечером вытащила в размораживать фарш много-много-много. Я люблю всегда очень много готовить, потому что есть много кому кушать, слава Богу. Вот. Я это вытащила в четверг утром, я почувствовала, какая там готовка, я не могу шевельнуться, я лежала целый день в постели, и у меня была температура сразу 38 и так далее. И, значит, я поняла, всем детям позвонили, что мама ничего вам не пришлет. Это очень так удивительно, потому что они все любят, когда Савта что-то такое присылает, тем более, что такое вот что-то русское, борщ я им посылаю часто, котлеты, вот что-то такое. Слава Богу, внуки это оценивают, израильские внуки, израильские невестки и зять тоже. Вот, но, слава Богу, все было там, так было сказано перед этой прививкой, что... Значит, 48 часов максимум, и я на самом деле в пятницу к 12 дня стала как новенькая. Все, в одну секунду, значит, все закончилось, и у меня 4 килограмма фарша, и у меня все на борщ и так далее. И я просто хочу вам сказать, с каким удовольствием я набросилась на это. Вот я могла же отдохнуть, все дети знали, ничего я не пошлю, дома у нас все, они нам все приносят, и все совершенно, и мне не нужно было это, но мне это было в радость. Так когда готовка в радость, это большое удовольствие, и очень жалко этим удовольствием пренебрегать. Теперь... Вот это, значит, такой момент. Теперь, если мы говорим о настроении, то я хочу вам сказать вот о чем. Значит, в жизни есть обыденная жизнь, есть быт, и есть удовольствие. Есть удовольствие, значит, которое удовольствие для мужа и жены, есть удовольствие для всей семьи. И поэтому мы можем как-то ограничить занятия, которые приносят удовольствие для мужа и жены, и занятия, которые приносят удовольствие для всех членов семьи. Значит, ну, что касается удовольствий и радостей взрослых, радостей мамы и папы, конечно, сегодня это не та трибуна, не тот кворум, и не та ситуация, в которой можно об этом говорить. Может быть, когда-то я советовалась с Раом Бенционом Зильбером, и он мне сказал, что, может быть, у вас будет случай поговорить об этих сторонах жизни как-то, в общем, отдельно, в более камерном формате. И посмотрим, поговорим с Толдот Йешурун, как это может осуществиться. Почему это очень важная тема? У нас есть хороший приятель, который когда-то был учеником моего мужа. Он работает психотерапевтом. И он сказал нам когда-то, я думаю, что это не изменилось и на сегодняшний день, он сказал, что из супружеских пар, которые из 10 супружеских пар, которые приходят с проблемами семейными, 9 – это вот те самые взрослые проблемы, интимные проблемы, о которых мы сегодня не разговариваем, не говорим. Но так как это очень важная часть жизни, то есть даже трудно переоценить значение этой части жизни, я вам скажу, что если вы читаете на иврите, есть две книжки автора нашего современника, который на эти книжки все рабоним серьезные нашего поколения очень хорошо отреагировали, очень приветствовали выход этих книг. Это «Мишкан Исраэль» и «Оэль Рахель». И, так сказать, если вы читаете на иврите, может быть, если вас интересуют эти темы, А они, я так понимаю, должны, в общем, занимать всех взрослых людей. И положительно оценивающих свою жизнь в этом плане. И, так сказать, выясняющих, что есть какие-то проблемы и так далее. То вот, значит, есть такие книги, их можно приобрести, можно купить и посмотреть там. Теперь мы говорим о тех занятиях, которые приносят удовольствие, о которых мы с вами можем говорить. Вот нас сейчас 187 человек, вот мужчины и женщины. Что это за занятия, о которых мы можем говорить открыто? Во-первых и главных, это ощущение друг друга, это улыбка, это посланный смайлик, это принесенное вкусное, успел забежать, и он принес вкусненькое детям, понятно, папа балует детей, так, а вот это только для мамы. И это только для мамы. И особенно, если это еще потихонечку от всей этой ребятни будет дано маме и еще как-то вот что-то такое обставить, опять-таки я в рамках большой аудитории, это очень хорошо. Подарочек – это всегда как-то открывается сердце. И если мама подумала о том, что вот хорошо бы что-то купить или что-то спечь приятненькое, или что-то. И вот он пришел, а тут вот такой сюрприз, что любит мой муж. Вот, я знаю, мы начали о пельменях, да, пусть это будут хинкали, или это будут манты, или это будет что-то такое, вот для него это особенно. Детям шницель, тирос, кукурузную вот эту вот готовую, и слава богу, все довольны. А вот ему он это оценит. Так же точно, как она оценит ту мелочь, которую вы схватите. Я знаю, опять-таки, это я говорю, конечно, до коронное время и без раташем, с Божьей помощью, после коронное время. И это очень такие важные вещи, которые дают удовольствие двоим. Теперь, еще что можно назвать удовольствием, которое принесет радость мужу и жене, это поездка вдвоем. Не отказывайтесь от этого. Я недавно говорила с одной парой, у которой проблемы, говорила с женой. У них очень большие проблемы в жизни, очень большие проблемы. И она мне сказала такую вещь. Она говорит, понимаете, мы даже никогда никуда вдвоем не выезжали. Вот вы говорите, лирика, романтика, ощущения. Слава Богу, есть чудные дети. Слава Богу, я говорю, ты же могла детей оставить с мамой. У нее замечательная мама. Я говорю, ты же могла детей оставить с мамой. Вы же могли куда-то вдвоем поехать. Вы же могли вернуть то время, когда вы были женихом и невестой. И как-то по-взрослому отдохнуть. Вот не пришло в голову. Не подумали. А кто-то говорит, экономили деньги. А кто-то говорит, не на кого было оставить детей. А кто-то говорит, это все отговорки. Нужно просто переоценить ценности и разрешить себе такой отдых. И куда-то уехать на шаббат, или уехать куда-то погулять, можно это себе разрешить. Это может быть с рюкзаком, и это может стоить 2 копейки. Это может быть красивая поездка, которая, да, стоит денег. Это по-разному, но это вдвоем. Это по-взрослому, это красиво. И еще, если она к этой поездке купит себе красивые темные очки, она будет чувствовать себя красивой. И он посмотрит на нее и скажет, да, эти очки тебе так идут. И он почувствует, что да, это его, так сказать, привычная жена, которую он выбрал много лет назад, но она вот сегодня какая-то, она такая необычная. А это мелочь. Просто они выехали вдвоем. И она вот в этих каких-то очках, которые он на ней не видел, например. Что еще можно придумать? Если нет сейчас срочно возможности выехать там, потратить много денег, потратьте чуть-чуть денег, и поезжайте, я вам скажу, снимите бассейн. Можно. Есть частные бассейны. И можно снять вот такой бассейн. Вам дадут большой ключ. Там будет очень красиво. И вы закроете за собой дверь. И вы будете вдвоем. И будет играть музыка. А есть еще такие бассейны, в которые в стоимость, ну, у нас, так сказать, мы же пьем еврейское вино, да, это я говорю об Израиле, и еще в стоимость, значит, этих двух часов бассейна будет входить бокал вина, и вино это будет, значит, бокал этот будет на тонкой ножке, и это будет как будто в кино. И как будто вот что-то молодое и необыкновенное, это можно себе позволить. Это не такие большие деньги, чтобы нельзя было себе это позволить. Смотрите, когда мы делали программу в рамках нашей Амуты Орнахемия, мы делали такую программу, значит, байт-свит-байт, бэбиситер плюс. Мы делали бэбиситер плюс. Что такое? Мы делали бэбиситер плюс. Мы собирали детей маленьких. Такое придумали. Собирали маленьких детей на 5 часов. Это было в среду с 4 до 9. Мы брали маленьких детей и говорили: родители, мы у вас берем маленьких детей, им будет очень интересно. У них будет театр, у них будут поделки, им будет вкусно, у них будет котлетки индюшачьи с пюрешкой, то, что когда-то я так себе представляла, что дети очень любят, и они такие, да, это очень любили. Вот, и даже салатик свеженький кушали, все это. Но мы говорили, но мы хотим это сделать только с одной целью. Только с одной целью. Пожалуйста, у вас есть эти 5 часов. Вы в браке уже 3 года, 5 лет, 10 лет. Пожалуйста, вот эти 5 часов не надо употреблять на то, чтобы пойти в суперсаль, в магазин, закупиться, сделать какие-то вещи. Пожалуйста, вот эти 5 часов пусть мы хотим их подарить вам. Пойдите куда вы хотите, в парк, в кафе, проведите это время вместе, друг с другом, посмотрите друг на друга, посмотрите, ведь не случайно у вас такие замечательные дети. Что это значит? Это значит, у них замечательные родители. Это значит, что когда муж выбирал именно эту девушку, чтобы она стала его женой, Всевышний уже знал, что эта девушка принесет ему таких замечательных детей. Когда эта девушка выбирала этого юношу, чтобы он стал отцом ее будущих детей, она уже знала, какой потенциал в нем заложен. Она знала, Всевышний знал. Она могла только догадываться. И вот это, мне кажется, это было очень удачно. Мы так ждем, чтобы корона кончилась, и чтобы снова мы сказали, мы забираем всех детей, родители, пожалуйста, идите на все 4 стороны, но не за делами, а за совместным удовольствием. Есть разные родители, нам посылали очень красивые фотографии, кто-то из кафе, кто-то, особенно оригинальные были одни родители, они у нас оставили 2 деток, а маленького совсем грудного взяли с собой, потому что он грудничок, и пошли лепить из глины, пошли в мастерскую, и они сказали, мы очень хотели научиться, как это, лепить из глины красивые вещи. И они нам послали, я вижу, что руки поднимаются, я сейчас вот быстро закончу, и только будут вопросы. И они нам послали, как они сидят и лепят вот эти вот какие-то там глиняные горшочки. Ну, классно. Им Им было с этим хорошо, и друг с другом хорошо. И детки не путались в это время под ногами, и не дрались, и так далее. Они посвящали это время себе. И это очень важно. Теперь занятия, которые приносят удовольствие. Еще можно таких много придумать. Теперь занятия, которые приносят удовольствие всей семье. Всей семье. Это понятно. Это, во-первых, просто радоваться. Радоваться тому, как вот-вот-вот он первые шаги, ему годик, он делает первые шаги. Все, скорее, все, смотрите, вот сейчас, вот я у него отнимаю руку, вот, еще шажок, еще. И вся семья вокруг, и вся семья, ой, еще шажок, еще. Это же радость, это же улыбки, это же он такой сладкий, он такой любимый, он такой хомут, он такой необыкновенный, он такой, только у нас есть такой тенок, такой ребенок, только у нас есть. Это же радость всей семье. Поехать всем вместе в зоопарк. И не так, чтобы родители говорили, что, значит, папа говорит, сколько времени, которое я мог потратить на какое-то, значит, более важное дело, там, на Тору, на бизнес. Я через запятую это ставлю. Это разные вещи. Но я ставлю в данном случае это через запятую. Потому что эти 2-3 часа, потраченные на зоопарк вместе с детьми, с женой и с улыбками, это на Тору. Это именно на ту Тору, которая говорит, что самая большая ценность наша – это семья. Евреи из Египта выходили семьями. Семьями. Это было то, что у нас не смогли отнять никогда. А сейчас, Боже мой, что происходит? Сейчас я смотрю направо, налево. Мы у себя отнимаем то, что не могли отнять у нас никакие, там не хочу вспоминать, какие притеснения, какие египтяне, какие римляне, какие греки и так далее. Не смогли. А мы, Боже мой, скандал на ровном месте, плохое настроение. Он огрызнулся, она обиделась, или наоборот, или занудила, или все рушится. Рушится. Это очень тяжело. Поэтому занятия, приносящие радость всей семье, сейчас, скажем, в одной семье, мне послали запись. Послали запись, что сделали родители. Родители сделали дома. Вся семья болела короной. Не просто так, бедут какой-нибудь. А вся семья переболела. И при этом родители сумели сделать дома Corona-Land. По аналогии с Суперлендом. Corona-Land. Боже мой! Папа был главным фокусником. Он нарядился во что-то такое необыкновенное и со своей дирижерской палочкой фокусника он делал всякие фокусы. Все были в восторге, а мама сделала карусели. Она схватила кресло, и она вот так на этом кресле катала. И кто-то, старший ребеночек, продавал билеты. За что-то продавались билеты, за поцелуи, за шоколадки. Все было продумано, придумано. Все давало удовольствие всей семье. Это то, что строит. Это то, что строит. Настроение строит семью. И поэтому очень-очень-очень важный момент, последний я говорю, и дальше я слушаю вас, это распределение обязанностей. Это такая скучная штука, но она необходима в семье. Как необходим режим дня, так же необходимо распределение обязанностей между членами семьи, как условия получения удовольствия и мужем, и женой, которые не должны быть к вечеру усталые такие, что совершенно уже хочется плюхнуться в кровать и все. И получение наслаждения всеми детьми, которые счастливые утром идут в садик и говорят, что «Има вы обошили ахитовим баулям». Наши родители, наши мама и папа самые лучшие на свете. А Кадош Баруху, они говорят, спасибо, что ты дал нам, что ты дал мне такого папу, такую маму. И это настроение. Так вот, распределение обязанностей – очень важная вещь. Очень важная вещь. И это нужно очень серьезно продумать. Может быть, вместе вот как раз маме с папой вместе посидеть и подумать. Вот дети растут. И посильно раздать всякие тавкидим, всякие обязанности. И к шаббату обязанности, и после шаббата обязанности. И на неделе кто-то берет такого ребеночка, кто-то не надо, понимаете, когда один член семьи делает все, и этим оберегает остальных членов семьи от всяких забот. Ну как, у нее же семинар, ее не нужно трогать. Нет, ну у него же ешива, это очень важно. Нет, его не нужно трогать. Она может сломаться. Не надо вот этой «я сама», не надо. И когда, конечно, может быть, у нас будет с вами еще возможности поговорить, так сказать, поговорить о наших детях и о принципах нашей педагогики. Но когда, это, так сказать, пример, когда ребенок дает вам, ну, что-то такое необыкновенное, там, какую-то конфетку, какую-то вот то, что ему дорого, то, что, и вы знаете, что ему это дорого, он терзается, он сам хочет съесть, но он приучен, надо дать маме. Дорогие мамы, надо взять. И даже если вы на диете, надо сказать: ой, спасибо, я потом обязательно с чаем, когда я буду пить чай, я обязательно съем эту конфету. Потом конфету, там персик, я не знаю что, киви, что-то такое, что нужно, чтобы ребенок тоже брал на себя какие-то обязанности. И тогда есть папа, есть мама, есть дети, есть распределение обязанностей, есть правильный сон, есть хорошее настроение. И вот тогда можно иногда, и, так сказать, ничего страшного, если мы нарушим этот распорядок дня. Ничего страшного, если кто-то, в свою очередь, тот, кто должен, скажем, мыть посуду, вдруг задержался или всякие отклонения. Это возможно в семье. Но обязательно постараться построить семью на правильных основах. И тогда жизнь станет намного приятнее. Дорогие друзья, я вам желаю хорошего настроения. Хорошее настроение обеспечит нам хорошую, радостную жизнь. Я приглашаю задавать вопросы. Только Батшевочка там... видимо, такие обычные какие-то хулиганы, которые...
Да, мы это уже заметили, мы их удалили, и да, поэтому на них обращать внимание не будем. Руку они поднимали, но уже не актуально.
Да.
Значит, есть вопрос, который, да, по теме, что после рабочего дня муж хочет только вкусно покушать и покоя, и ничего не обсуждать. А когда же найти подходящее время для обсуждения различных вопросов?
Ну, сначала, конечно, покормить. Покормить это 100%. Вот, а потом, я знаю, предложить вот что-то такое, ну, скажем, бокал вина. Детей уложить спать, значит, сесть на балкон. И вот тут можно что-то сначала сказать приятное, хорошее. Там ребенок что-то о ребенке сказать хорошее, что вот воспитательница в детском садике сказала то-то и то-то, вот. А потом как-то перейти, ну надо, почему? Можно, он же когда жена его выбирала, она же, так сказать, понимала, что он нормальный человек, значит, сказать: все хорошо, ты поел, ты доволен, тебе было вкусно, я очень-очень-очень рада. Вот ты знаешь, у меня вот такой вопрос. Давай с тобой обсудим, потому что я бы не хотела сама вот копаться, и может быть, ты что-то скажешь, что мне не приходило в голову. Ну, в общем, как-то так сделать себе короля. И тогда он, в свою очередь, постарается сделать жену королевой.
Спасибо. Да. Хаим Шолем, если у вас есть вопросы, вы можете нам написать в чат, мы его озвучим. Здесь в чате есть еще несколько вопросов. Вас благодарят за то, что вы напоминаете о простых и очень важных вещах, которые теряются в рутинах жизни. И еще один вопрос спрашивает, какие у вас есть идеи, что можно подарить мужу на день рождения?
Это зависит от вашего мужа. Одному человеку вы подарите какую-то только что вышедшую умную книгу, он будет счастлив, а другому она совершенно не нужна, бесполезна, и ему очень приятно получить три ярких каких-то красивых галстука или футболку, или какую-то одежду. Это зависит от человека. Надо знать вашего мужа для того, чтобы что-то посоветовать. Это очень сложно, очень сложно. А кому-то ваше отношение, поцелуй и, извините, ту красивую шмотку, которую вы купили себе, это будет подарком для него. И он скажет, да, вот теперь, да, ты мне сделала подарок. И он будет в восторге. И для него красивая жена – это самый лучший подарок. Разные мужчины есть.
Спасибо. Если еще есть вопросы, пишите нам в чат. Пока вопросов больше не вижу.
Вот что-то такое. Какие специалисты помогают разобраться с проблемами серьезными в семейных отношениях? А я вам скажу, какие специалисты. Мы в прошлый раз как раз об этом говорили, что есть специалисты, которые да, помогают. Я могу привести вам примеры очень, так сказать, очень серьезные, серьезных специалистов помогают. Это надо обязательно, чтобы была какая-то рекомендация, чтобы кто-то вам сказал, что вот этот человек помог. И тогда вот можно к нему попытаться обратиться. Я вам скажу, что есть психологи, которые помогают. Вот скажем так, я сделала шидух одним ребятам, она жила в Москве, он в Израиле, они живут сейчас в Израиле. Но она не прерывает, и, конечно, на первых порах это люди, которые уже, так сказать, то, что у нас называется перкшини, вторая часть жизни. То есть уже у каждого из них был брак. И какие-то бывают сложности, какие бывают взаимные такие стычки, непонимашки. И она общается, продолжает общаться со своим психологом в том городе, откуда она приехала. Есть женщина-психолог, с которой она на связи. И я вижу, как этот психолог хорошо на нее действует. То есть я вижу, что психолог очень объективно выслушивает картину. Психолог не говорит, что да, ты во всем права, ты молодец, ты это, ты ему скажи так, ты ж мне нет. Психолог выслушивает и рисует ей какую-то картину, которая примиряет ее с ситуацией. Ну, а примирение ситуации – это первый шаг уже к восторгу. И она начинает снова ценить своего мужа и так далее. Я вижу благотворное влияние. Или, например, еще один момент я вам скажу. Вот я говорила о психологе, который вот сказал о том, что из 10 пар 9 именно вот со взрослыми проблемами. Так вот, у меня была такая история не так давно с ним. Это была история, которая казалась шедуха, но я увидела, насколько человек серьезно может помочь. Значит, в шедухе молодой человек на пятой встрече для религиозного шидуха, это уже, так сказать, если человек встречается пять раз, значит, есть какое-то направление движения, значит, есть какое-то положительное впечатление. И вдруг он отказывает девушке, он говорит, у нас как-то не складывается разговор, я молчу, ты молчишь, что делать? Девушка была очень опечалена, он ей очень нравился, и я позвонила этому психологу. И я ему сказала, смотри, вот такая ситуация. Она мне объяснила свои ощущения. Он говорит, что не складывается разговор. Она говорит, что она стесняется, что она, так сказать, она бы рада, но надо сказать еще, что они люди из двух разных культур. Он русскоязычный человек из России, она израильтянка, наполовину из Туниса, наполовину из Йемена. Короче говоря, и, значит, этот парень обратился вот к человеку, с которым я переговорила, и я не знаю, что там было, это было уже время сейчас короны, они говорили по телефону, и мне было очень-очень приятно, я не знала, я, так сказать, передала, и, конечно, мне было очень жалко эту девочку, она очень-очень переживала, все, и через некоторое время... Она позвонила мне абсолютно счастливо. Нет, сначала она позвонила и сказала, что, вы знаете, он мне позвонил, мы снова начали общаться. Я сказала, очень хорошо, здорово, я рада. А потом прошло еще какое-то время, она мне позвонила и счастливая закричала, он мне сделал предложение, он мне сделал предложение. Я считаю, что это очень большая и хорошая работа психолога. То есть я при этом, я говорила в прошлый раз, что есть работа психолога такая, которая не лечит, а калечит. И у меня есть тоже, человек, который, это называется семейный консультант. Семейный консультант, пожилой, умудренный сединами человек, который, значит, санкционирует один за другим разводы. В той ситуации, в которой я считала бы, что есть что делать, я знаю этих людей, и я бы считала, что есть что делать, а там просто разводись, вызывай полицию, он, значит, поднимет голос, сразу вызывай, и все. И я не вижу ничего, что, так сказать, в этих семьях, я вижу этих детей, которые раскиданы по интернатам. И, в общем, надо, конечно, знать, к кому ты идешь за консультацией. Это очень важная вещь. Теперь тут написали, чтобы я повторила название книг. «Мишкан Исраэль» – это для мужчин, «Мишкан Исраэль», и для женщин «Оэль Рахель». «Оэль Рахель». Ну, «Оэль» как перевести?
«Шатер».
«Шатер». «Шатер Рахели». Да. Вот. Еще были вопросы.
Да, я озвучу один из них. Этот человек, который нам написал в чат, он спрашивает, что они женаты 8 лет, но родственников и знакомых, которые могли бы взять детей, у них нет. И дети, они погодки. И у них даже нет возможности просто выйти прогуляться, не говоря о том, что уже куда-то поехать. Как можно выйти из такой ситуации?
Ну, во-первых, из такой ситуации грубо можно выйти с помощью бэбиситтера. Здесь есть два момента, скажем, по сравнению вот с нашим Babysitter Plus, который мы делали. Во-первых, это деньги, а у нас понятно, что это бесплатно. А во-вторых, ты не знаешь, бэбиситтер, ты, допустим, ты получаешь удовольствие, и сердце у тебя, так сказать, неспокойно, а хорошо ли твоему ребенку? А вдруг, так сказать, бэбиситтер не настолько... Ребенок будет просто ждать и сидеть, и плакать, где мама, где папа. Такие два момента есть. Но, смотрите, если нет другого выхода, Значит, надо посмотреть, надо узнать, вот какая девочка, соседка, сколько она берет. И вот кто еще из соседей, кто-то ее брал бэбиситтером. Да, наверное, она хорошая. Надо пробовать. Обязательно надо это делать. Теперь, как только Безрат Ашем кончится корона, и если у нас восстановится, если вы в Израиле, если у нас восстановится вот это, я обязательно дам знать. Привозите к нам. Вот. Еще вопросы?
Сейчас я пытаюсь найти еще вопросы.
Где эта семья живет? Это какая семья имеется в виду? Мы живем в Бейтаре. Мы живем в Италии. Но это мы делаем, мы снимаем там всякие помещения, потому что детей бывает много. В последний раз это было до короны, и мы снимали большой зал, и у нас было, там, не знаю, 150 детей нам привезли, и много было, ну, взрослых девочек, которые были бабиситерами, которые занимались с этими детьми, и было им интересно, я надеюсь, и хорошо, мы очень ждем. Чтобы оно... Мы просто чувствовали, что это реальная помощь, что это сохраняет семьи. Так, муж кричит и унижает жену. Ни в коем случае нельзя терпеть. Вот, что я вам скажу, если это где-то близко к нам, попробуйте, придите к нам, поговорим. Это единственное, что я могу сейчас сказать. Тут был вопрос, кого мы советуем. Я вам скажу, что, наверное, так как я говорю, и моя платформа – это Толдот Йешурун, я должна посоветоваться с Толдот Йешурун, какие имена я могу вам порекомендовать. Я, наверное, так и сделаю. И посоветуюсь и на следующем нашем занятии, Безрат Ашем, я скажу вам имена, которые я могу порекомендовать от имени Толдот Йешурун. Если вдруг какая-то ситуация в какой-то семье, что-то не то около нас, у нас сейчас есть возможность разговаривать с людьми, у нас есть капсула, мы в очень хороших условиях проводим корону. И, пожалуйста, хотите, позвоните нам, поговорим, подумаем, может быть, что-то вместе придумаем. У нас бывали такие моменты, когда мы всеми силами хотим сохранить семью, потому что любой развод, иногда говорят так, что лучше развод, чем постоянное вот плохое настроение и для детей постоянная травма и так далее. Но я вам скажу, и то не лучше, и другое не лучше. И развод никогда не бывает хорошим. Никогда не бывает развод настолько хорошим, чтобы дети прям тут же стали счастливы. Конечно, развод – это травма. Я не скажу, что очень хорошо жить в семье, в которой постоянно плохое настроение, крики и грубость, и все это тоже ни в коем случае. Надо искать выход, надо смотреть, что делать. Может быть, когда жена услышит, что вызывает его крики, может быть, она сумеет в силу данного ей Всевышним женского какого-то чутья, может быть, она сумеет так это изменить, что он вдруг потеряет почву для того, чтобы кричать и скандалить. Иногда бывает, что женщина это очень такое... И да, там кала, и в то же время у женщин очень развита такая интуитивная часть восприятия. И, может быть, она сумеет так сделать, что у него, собственно, причина крика, он удивится и улыбнется, и все получится по-другому. Надо пробовать, надо разговаривать, надо смотреть. Ни в коем случае не сидеть с этими проблемами дома, потому что в один непрекрасный момент это может все взорваться и закончится семья. И это очень плохо.